Влада Багрянцева, Тая Такаева, Шиза, Хром и всякая хтонь. Пролог. В горы Быранга не заходили даже нганасаны, а уж они-то до самого побережья Ледовитого океана кочевали. Жутко суеверный темный народ, по словам этнографа, путешествующего с экспедицией Верховенского. Напрочь отказались ступать в предгорье, разбили лагерь довольно близко, но все равно на внушительном расстоянии от гор, которые назвали «страной мертвых».
«Говорят, нельзя туда ходить», — пояснил этнограф,
когда Верховенский пытался понять, почему сопровождающие их оленеводы принялись громко возмущаться и размахивать руками. «Живой человек, попавший на эту землю, становится нгуо, что-то вроде бога по-нашему, но не совсем. Там в вулканах спит зло».
«В Быранге нет вулканов, Павел Анатольевич. Вы сами это знаете», — отозвался Верховенский раздраженно.
«И богов тоже нет. Есть партия, наука, логика и коллективный труд».
«Откуда же здесь тогда столько вулканической породы? Возможно, их еще не открыли».
«Кого? Богов-то или вулканы?»
«Глупости это все», — усмехнулся он в ответ.
Этнограф по-своему прав. Таймыр еще совершенно не изучен, но Верховенский готов был это исправить.
«Так и что, они дальше не идут?»
Оленеводы остались позади, а Верховенский с экспедицией двинулись дальше. Стоит признать, что у него эти горы тоже вызывали не самое приятное впечатление. Они были черные, как грязь по весне, громоздкие, тяжелые, гнетущие. Но год назад в них обнаружили следы полезных ископаемых, и перед Верховенским стояла задача определить, насколько труднодоступными будут разработки. Возможно, им удастся стереть еще одно белое пятно на карте молодой страны. Однако земли ожидаемо оказались суровыми и неприветливыми. А потому никаких особенных результатов от изучения он не ждал. Воспринимал экспедицию скорее как интереснейшее путешествие, уже обогатившее его материалами для книги по геологии. Вклад в развитие науки внести можно разными способами. И лучше всего Верховенский работал не в шахте, а с расчетами и таблицами. Поэтому не гнал рабочих и сам энтузиазмом не блистал. К тому же позади остались нескончаемые километры голой промерзлой земли. И тишина. Их пришлось бы пройти еще раз, а Верховенский устал от дороги. От крикливых аборигенов, от оленей, от запаха запрелого пота, от сухарей. От всего устал. Зоолог и этнограф, довольно молодые и все еще окрыленные прошлогодними героическими перелетами экипажа Чкалова, готовые к труду и обороне стахановцы, тем временем перли впереди всей колонны на чистейшем энтузиазме и вере в светлое будущее. А Верховенский, пусть и не менее гордый за родину, свое будущее почти уже обрел и безумно соскучился по дочери Ольге, которая осталась в Сталинграде, совсем одна, и месяцами ждала его из поездок. И как же все получалось удивительно несправедливо. От чахотки умерла его жена почти 12 лет назад, а теперь Верховенский боялся однажды не застать и дочь. Из-за той же напасти или любой другой. В пути он проводил несправедливо много времени. А Ольга уже расцвела и жила полной жизнью, в которой ему места оставалось все меньше. Но от того, что дома его ждали, все равно делалось тепло на душе, когда Верховенский думал о ней в который раз, стоя с железной кружкой сладкой горячей воды, только что с чайника на костре. Чай закончился на прошлой неделе и смотрел на туман в низине. От мысли о дочери отвлек подбежавший рабочий.
«Там я-то!»
Мужик, красный от бега, жадно хватал ртом воздух.
«Мы чуть того, а потом все как обвалились, и проход открылся. Митька полез смотреть, а там...»
«Ну?»
«Девка мертвая. Коса черная. Вот такая до пяток. Лежит в тряпках, голова на бубне, а в руках что-то держит. Мы руки не можем поднять».
В пещере действительно лежала, почти как живая, если бы не проглядывала натянутая, местами лопнувшая кожа. Девушка в расшитых узорами многослойных одеждах. У Верховенского внутри все замерло от восторга. Вот так находка. Вся культурная общественность будет о нем говорить теперь с большим уважением. А если он еще привезет шаманку, а это точно шаманка, судя по одежде и ритуальным предметам вокруг, то станет сенсацией на долгие годы. Этнограф его радости не разделял, считая, что шаманку трогать нельзя, как и не трогали ее нганасаны. Но Верховенский убедил его, что захоронение необходимо изучить. Среди предметов могут оказаться шкуры с картами, минералы и еще какие-нибудь важные образцы. Руки шаманки все же удалось, хоть и не сразу, отнять от груди и развернуть найденный под ними почти истлевший кусок материи, в которой обнаружился черный камень с детский кулачок величиной. Рабочие, ожидавшие увидеть золото или каменья, плевались, а Верховенский, перерыв все имеющиеся с собой записи, решил, что находка – редкий пластинчатый железняк с неровными изломами. В тот же вечер, рассматривая острые грани, он случайно порезал палец об дно, но не придал этому особого значения. Разве что на секунду ему показалось, будто к порезу приложили раскаленный металл. Шаманка пролежала в пещере еще месяц, пока велась работа. И все это время Верховенский почти не спал и постоянно пропадал вместе с мужиками. Он был уверен, что они вот-вот найдут золото. Он чувствовал, что оно тут есть. Словно звала глубоко из-под земли, хотела, чтобы его нашли. Из низины стал валить дым, будто горы проснулись. Это были уже известные на момент приезда экспедиции горящие угли. Здесь постоянно случалось спонтанное самовозгорание залежей угля. И хотя Верховенский простым языком пояснил мужикам, что это естественный процесс, те продолжали перешептываться между собой по вечерам. Дым для них являлся недобрым знаком. В горах экспедиция пробыла еще 2 недели, но безрезультатно. Если не считать результатом подробный отчет Верховенского о работах и того, что он составил карту местности, где отметил залежи. Когда он объявил, что работы скоро будут окончены, все вздохнули с облегчением. Накануне же выяснилось, что шаманка бесследно исчезла. С ее пропажей этнограф, вечно зудевший над ухом, словно тоже успокоился. И, пропадая в своей палатке, целыми днями что-то строчил. Мужики же утверждали, что мумию похитили идолопоклонники, оленеводы, чтобы захоронить подальше от белого человека. Но Верховенский был уверен, что сами мужики и спрятали тело. Наслушались россказни о проклятиях и испугались, что если шаманку вынести из могилы, то она нашлет на всех смерть.
«Так, а это самое...»
Митька, ответственный за работу в шахте, мял в руках снятую с лохматой головы шапку.
«Чукчи! Хоть и чукчи, мясо сырое жрут, они совсем дураки, ни один еще в горы не пошел».
«Как не пошел?»
Верховенский не скрывал скептицизма.
«Кто ее тогда здесь похоронил?»
Митька открыл рот, почесал подбородок.
«Так и сама и померла. Пришла и померла. Как еще-то?
Шаманов так не хоронят. Сами же слушали Пала Анатольевича. Это вроде того, но не по-ихнему. А она сюда, выходит, по всему, сама пришла. Зачем, спрашивается? Отчего померла? Загадка. А еще девок-шаманов нету у них, а она точно шаманка. Пал Анатольевич сказал, может, принцесса какая ихняя, особенная. Мы покумекали с мужиками. Дальше взрывать точно нельзя». Наконец озвучил он свою основную мысль. «Ежели вглубь, то там мерзлота, а ежели вбок, то там карман, вы сами сказали. А ежели газ, а еще девка эта, она ж перед ним прямо лежала».
«Вы что мне тут, не как диверсию устроить решили, товарищи?»
Яростно сверкнув глазами, прогремел Верховенский. В последние дни он чаще срывался на крик.
«Не хотите мои решения добровольно исполнять? Так пусть партия на вас найдет управу». «Да на Риль-Лага здесь рукой подать. Взрывайте дальше».
История с шаманкой приелась ему хуже редьки. Еще больше – ощущение сосущей пустоты в грудине, словно нечто желаемое было рядом, но он не мог до него добраться. Это что-то, золото, разумеется, лежало прямо под землей, по которой они ходили, но все попытки к нему добраться были тщетны. Из-за этой пустоты, из-за неуемной жажды насыщения Верховенский продолжал отдавать приказы, вгрызался в камни, хотя знал, что двигаться дальше опасно. Однако, когда половину рабочих завалило при взрыве газа, и спасти из них удалось лишь нескольких, Митька погиб там же, ему пришлось дать распоряжение сниматься с места работ и возвращаться, хотя жажда неизведанного только усилилась. Он знал, что был совсем близко.
но дал себе и тому золоту слово, что подготовится лучше, наймет больше рабочих и обязательно вернется. Камень, отнятый у шаманки, он положил в заранее купленную у торгашей на перевале круглую костяную шкатулку. Будет подарок Ольге. У нее целая коллекция привезенных им камней. Уже сидя в оленьей упряжке, Верховенский бездумно гладил пальцами шкатулку, спрятанную за пазуху, и смотрел, как за горами поднимается едва различимый дымок.
Глава первая. Привет, ковер. Снег под ногами хрустил необычно, как сочная свежая морковка. Хрум-хрум-хрум. Хром пробирался к дому сквозь сугробы, ежился от дубака за шиворотом и мысленно матерился на этот звук. Высадили его аж за километр, даже не из-за заносов, а потому что ленивый водила на своей умирающей Нексии отказался в гору ехать. И теперь Хром в нее перся по непротоптанному белому полотну сам. Нет, не морковка. Похоже, будто кому-то методично ломают кости, одну за одной. Хрум-хрум-хром. Он остановился, сделал шаг на пробу. «Хром», — сказал снег. «Хром, хром».
«Да твою ж, сука, снег!»
Хром достал последнюю сигарету, чиркнул зажигалкой, затянулся. Зря он вообще поменялся сменами с Богданом. У того повод, конечно, но сам Хром теперь едва на ногах стоял, провалявшись весь свой отцепной с легкой температурой. И вот снова суточный наряд. Богдаша обещал за это 2 дневных оклада с отработкой, и Хром поддался. Ну а как не помочь человеку, у которого жена родила аккурат на смену новоиспеченного бати? Повод. Богдан еще обещал сына Василием назвать. Походу, не всерьез. Но Хрому и в качестве шутки это пришлось по душе. Хотя улыбался он редко, так уж с детства повелось. Слишком добрый, и мать за это всегда ругала. И сам вот себя теперь, и даже снег его ругал. В том, что ругал, Хром почти не сомневался. У снега же других слов в запасе нет. Хотя, возможно, пытался что-то сообщить или позвать, предупредить. Все-таки надо было отказаться, подлечиться дома. Вон, даже колеса за ночь занесло так, что утром на своей старушке Хром выехать не смог. Пришлось брать такси до диспетчерской, а уже оттуда в экипировке и на рабочем форде на точку. От того, что сутки выдались подозрительно легкими, Хрому теперь становилось вдвойне неспокойно. Он забычковал окурок в снегу и дохрустел до кругляка за новым куревом. Город здесь, на окраине, только просыпался. Гудел еле слышно, словно зевая и выплевывая самых ранних. Даже во дворе этой одинокой, почти одичалой многоэтажки еще густо лежали сумерки. Голова у Хрома с каждым новым хрустом делалась все тяжелее. Нос щекотал то ли морозец, то ли уже настоящий насморк. Впереди на фоне серой штукатурки ярко алела вывеска. Круглосуточно. Хром выругался, ну точно про него. Но потом взгляд зацепился за надпись на двери «Курить», и он напрягся уже всерьез. Шпана какая-то закрасила «не» черным маркером, пририсовав сбоку то, что, судя по всему, теперь курить и предполагалось. Хром проигнорировал еще одну глупую аллегорию на свою жизнь и со вздохом потянул ручку на себя. Колокольчик на двери динькнул вполне обычно. Даже бодренько. За кассой кемарила Галя. У них с Хромом частенько совпадали и смены, и настроение.
«Чё, Вась, домой или из дому?» — улыбнулась она, сонно моргая.
«Да кто не его знает? Дай Сильвер 2 пачки».
«Нету, Вась, в 9 привезут. Возьмешь Блэк?»
«Ну давай Блэк, 1 тогда».
Пока Галя крутилась между кассой и табачной витриной, Хром в отупении уставился на пошлую розовую мишуру, тянувшуюся вдоль полок. Психанута веселенькая, настроение она создавала совсем не новогоднее. В магазе у Гали Хром себя чувствовал словно вернувшимся в свои школьные годы. Собственно, с тех пор, кажется, ничего и не изменилось. Даже сама Галя. Только по-современному теперь пищал терминал оплаты. С протянутой Хрому пачки крупными буквами предупреждали. «Опасность». Но он ее все-таки оплатил, хотя и без особого энтузиазма.
«Другую?» — подхватила его мысль Галя.
«Да не, сойдет», — отмахнулся Хром. «Рука у тебя тяжелая».
«Ага», — хмыкнула та. «Вот верите же вы во всякую ерунду. Одной бабе случайно мертворождение дала. Столько ору было. Чуть не дошло до вызова ваших. Я уж боялась, она мне глаза выцарапает. Но тут хлеб приехал. Пашка ее утихомирил. Горбушку подарил, она усвистела довольная. А я думала, помру.
На это пришлось улыбнуться, пусть и без особой радости.
«Не переживай, Галина, драки – это не твое».
«Уж надеюсь».
Больше Хром ей ничего не сказал, только махнул рукой в дверях. Рано еще. И в случае Гали – бессмысленно. Таких добрых утр у них уже накопилось на полжизни. Хром видел про нее много всякого и теперь точно знал, что через 3 года, тоже зимой, на гололеде ее насмерть снесет тот самый Пашка на своей буханке. У подъезда Хрома самого чуть не сбило резким порывом ветра. И деревья застонали ему за компанию. Он тормознулся и, отряхиваясь, заметил, как от стены отделился высокий черный силуэт. Под козырьком стоял, видать, долго. По ступенькам разметало свежие окурки, пока Хром поднимался к двери.
«Братан, курить есть?» – сбивчиво спросили его.
«Нет», – буркнул Хром, как бы невзначай засветив кобуру под курткой, когда полез за ключами. «Травмат, не травмат, кто его от Макарова отличит за секунду? Главное, чтобы увидели». Вообще служебная с конторы таскать запрещалось, потому Хром, наученный жизненным опытом, в своем районе привык носить личный газовый ствол. Парниша, походу, ствол срисовал, потому что дальше не докапывался, и Хром на него забил. Голова продолжала напоминать о недосыпе, простуде и усталости. Он торопился в хату, как Богдаша в роддом. Но стоило только шагнуть на лестничную клетку, как шаги застучали. «Стоп, стоп, стоп, стоп». «Да понял я, блин, понял». Хром бубнил себе под нос, пока возился с дверным замком. «Устал, как скотина. Отвалите». Наконец, тугой механизм поддался и пустил его внутрь. Хром даже свет не включал. Раздевался на ходу, как после студенческой пьянки. Проковылял мимо буфета, чуть не забыв поздороваться с ним и вернуть ключи от тачки, которые глупая мебель прошлым утром никак не хотела отдавать. Как знала, что хозяин на такси поедет. Потом нашарил в том же буфете любезно заготовленные в хрустальной вазочке силиконовые беруши. Заткнул себе все звуки и шорохи извне и приготовился уже надевать на глаза маску для сна, как вдруг увидел на ковре над диваном конкретную такую узорчатую жопу. Подобных финтов коврик ему еще не выкидывал. Прямо что-то новенькое произошло. «Да, я забыл с тобой поздороваться. Извиняй». Жопа никуда не исчезла, только приобрела еще более очевидную жопную форму. «Ладно. Привет, ковер. Доволен? Все, я отрубаюсь. За символизм потом перетрем». На мгновение ковер изобразил ему следы от ботинок и хрен, а потом снова сложил узоры в форме пятой точки. Еще и сочный такой, прямо постарался. «Хохлома по тебе плачет», — хмыкнул Хром, натягивая маску и рухнул в постель. Чувство времени у него с детства имелось практически встроенное. Как раз с того момента, как переболел менингитом и провалялся почти все лето в больничке. Едва не помер тогда. За то время суток по внутренним ощущениям научился определять спустя неделю в койке у окна, где только и было чем заняться, как смотреть на улицу и думать о всякой ерунде. На книжки сил не хватало, их читала вслух мать, но и это утомляло тоже. Сейчас Хром по тем же внутренним ощущениям проснулся где-то между 5 и 6 часами вечера, не сильно за 5. Все-таки в самом начале, так подсказывала тишина пустой квартиры, стоило снять маску для сна и вытряхнуть затычки из ушей. Он сел на диване, громко зевнул, с привычным чувством ожидания посмотрел через приоткрытую дверь в прихожую. И точно. Сложенный зонт, спокойно лежавший на краю полки, куда обычно закидывалось все, что мешалось, свалился вниз. Это значило, что кто-то придет. С этим знанием Хром, еще не проснувшись полностью, забросил зонт на место, дошел до кухни, поставил на плиту чайник. Затем с сомнением выглянул в закуток между кухней и прихожей. Аппендикс типичных хрущевских квартир, где обычно стояли холодильники, лыжи или велосипеды, а у него буфет, доставшийся по наследству от бабки вместе с ковром и самой квартирой. «Даже так?» – бросил он, открыв дверцу и обнаружив все чайные кружки на месте. В таких делах Хром всегда доверял буфету. Если гости были недобрые, тот кружки прятал. То, что происходило с вещами внутри этого монстра из полированного дерева, он называл словом «прятал», но не мог сказать точно, действительно ли что-то могло на время или навсегда пропасть в его недрах, или буфет делал так, что и Хром, и уж тем более случайные люди в его доме, попросту не видели вещей, и им казалось, что они трогают пустоту. За долгие годы проживания в одной квартире Хром сдружился с сущностью, которая жила в буфете. Не кусок дерева же проворачивал такие штуки и научился трактовать все послания.